ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Итак, Шримад Бхагаватам, восьмая песнь, 11 глава, текст 26. Индра, царь Индра, уничтожает демонов. Итак, об уничтожении здесь речь пойдет. Это часть материальной жизни, уничтожение. Это связано обычно с деятельностью живых существ, кто-то кого-то уничтожает. Ну, также есть какие-то катаклизмы тоже. Как бы нет какой-то причины живой. Материальная природа тоже может слепо это сделать. То есть энергия уничтожения. Ну, и иногда она проявляется через какие-то формы жизни. Джива-дживаси, дживанам, то есть высшие формы жизни поедают низших, то есть их уничтожают для того, чтобы жить. И иногда это проявляется как стихийные бедствия или катаклизмы. Иногда умышленно, иногда случайно, но с другой стороны, если смотреть философски на это, эти события, уничтожения, то так действуют гуны материальной природы. Кажется, что если мы вот наведем порядок в природе, в обществе людей, не будет уничтожения. Это не так. Гуна разрушения все равно существует. Как огонь присутствует в дровах, хотя и скрыт. Уже там. Также есть как механизм старения, он существует, и он уже существует в этом теле. В Махабхарате описывается, что с момента создания Вселенной, вот этой вот Анда, эта огромная сфера гигантская, мы ее не видим всю, с момента создания Вселенной заложено внизу, на дне Вселенной, яйцо. Никто не знает из полубогов, откуда оно. Оно было всегда там. Именно оттуда появляется огонь разрушения вселенский. Но оно с начала творения существует уже. То есть это гуна. Три гуны есть. Гуна разрушения, гуна созидания, гуна поддержания. Существует что-то какое-то время. Создается, конечно же, существует и в конце разрушается. Это обычный механизм материального существования. Мы в нем находимся. Поэтому это часть нашей как бы, вот, существования, разрушения. К этому тоже нужно быть готовым. В этом тоже есть смысл определенный. Здесь будет описываться в Бхагаватам, то есть различные точки зрения на материальную жизнь, на духовную жизнь. И во всем мы должны увидеть смысл, что бессмысленная жизнь вызывает в уме сильные страдания. За что, почему, я не понимаю, смысла не вижу в жизни. Вот это проблема большая для человека. Поэтому человеку дано священное писание, чтобы он понимал смысл. Почему же все-таки существует ад, рай, разрушение, насилие, любовь. Он должен различать эти вещи тонко и научиться выбирать то, что для него на самом деле необходимо. Ведь кому-то кажется, если я уничтожу что-то, мне будет легче. Разве не так? Значит, эта гуна находится во мне, в каждом из нас, гуна разрушения. Мы всегда выступаем против кого-то или против чего-то. Мы всегда что-то отрицаем. Отрицание – это начало разрушения. Бог существует, все существует. Но если мы отрицаем что-то, это начало разрушения. Отрицание. Начинается все именно с философии, с сознания отрицания. Затем уже физически мы кого-то отрицаем, ликвидируем. То же самое, тот же самый принцип. Итак, здесь царь Индра уничтожает демона. 26 текст 11 главы 8 песни Шримад Бхагавата. Пурана. Татастурашат ишубатта панджарат венирга таса шваратха твад жаграни бабхау дишакахам Притивимча рочаян сватья джаса сурья ива кшапатьяй. Санскрит. Я сразу прочитаю перевод. Наконец Индра выбрался из клетки, созданной пущенными в него стрелами. Появившись вместе со своей колесницей, флагом, лошадьми и колесничим, он воссиял, как солнце на исходе ночи, и наполнил радостью небеса, землю и все стороны света. Его красоту и яркое сияние мог видеть каждый. Здесь описывается слава Индры, могущество. Индра – царь небес, царь полубогов. И он защитник религии. Это его роль. Роль царя, любого земного царя – это защищать принципы религии. Туда входит нравственность, этика, культура, чистые браки. Все это описывается в Писании. Многое, многое. Самое лучшее дано, описано в священных книгах, это религиозные заповеди, чистейшие. И задача царя, согласно ведической концепции, защищать, потому что есть разрушение, можно разрушить религию. Очень тонкая вещь религия. Даже незаметно это происходит. Гуна невежества – интересная гуна. Она переворачивает все наоборот в сознании человека. Бхагавад-гите Кришна об этом говорит. Он говорит, что в гуне невежества религия окажется безбожием. А безбожие принимается за религию, наоборот, в невежестве. В страсти религию принимают теоретически, условно. Бог есть, Бога нет, какая разница? Религия нужна, чтобы как-то вот управлять миром. Верующие люди, они будут подчиняться закону. Поэтому религия тоже нужна. Пусть будет религия. А там не важно, Бог есть, Бог нет, это недоказуемо. Это в страсти. Но в добродетели очевидно, что Бог существует тут. Если человек в добродетели, ему не нужно доказательств, повсюду понятно столько признаков сверхразума. Вся природа пронизана этим разумом, знаниями, то есть откуда мы берем из природы, мы изучаем ее, там все, все есть, все в скрытой форме, но есть Бог скрыт, да, не проявлен, но не то, что его нет. Я не вижу просто его этими несовершенными глазами, понятное дело. Это в добродетели проясняется все, и косвенно мы понимаем, вот на улице светло же. Я не вижу солнца, но свет-то я вижу, значит, солнце в небе. Это же просто. Если есть творение, то значит, есть творец, есть разум. Если есть знание, есть источник знания, ну, понятно все становится. Любому глупцу понятно становится. Но в гуне добродетели. В страсти тоже это понятно, когда человек слышит, он начинает думать, да, что-то в этом есть, но я тоже хочу господствовать в этом мире. Я тоже здесь хозяин. И вот тут он забывает обой, что он вторичный хозяин, не первичный хозяин. Это страсть. А в невежестве ему все равно, кто хозяин. Думает, что я независим ни от кого, ни от чего, я освобожденная душа. Хочу ЛСД принимаю, хочу женюсь, хочу развожусь. Да я живу как хочу вообще. Это тамас, разрушение. Религия, разрушение личности, это растление общества, это тамас. И Индра, он здесь в своей красе, на своем месте, он сражается с этими демонами, которые разрушают религию. И вот они взяли верх над ним, тут описывается, создали клетку из стрел. То есть есть небесное оружие, может быть, это трудно объяснить, что это за стрелы такие, которые могут создать клетку, из которой трудно выбраться. Но из Махабхараты мы узнаем, что люди, воины прошлого, они пользовались копьями, луками, стрелами, мечами, щитами, вот таким примитивным оружием, как бы кажется, с нашей точки зрения. Но в сочетании с психической энергией, вот чем они обладали. Йога, они знали йогу. Поэтому не так уж это было безобидно. При помощи стрелы можно было вызвать ядерную реакцию. Это психическая энергия. Нажимает эту кнопку. Если человека унижать каждый день и оскорблять, он постепенно заболеет и умрет. Просто от ваших слов. Психическая энергия уничтожит. Собственный огонь обиды разрушит его жизнь. Вызовет энергию тамаса и все. Слова – самая важная часть нашего существования. Незаметная вещь, кажется, безобидная. Ну что там, ну плохое слово, не обращай внимания. Нет, не могу. Мне нужны хорошие слова, это дает энергию жизни, энтузиазма, мне нужна любовь. А откуда слова должны быть? Звук услышать должен быть от кого-то, это отношения. И вот эти мантры, звуки использовались против врага. Вот одни мантры для того, чтобы создать мир, другие мантры. То есть все священные книги – это мантры, созидающие, разрушающие и поддерживающие. И нужно было выбирать, какие разделы вы используете для разрушения, для войны, какие для мира, и какие для дружбы и так далее. То есть люди владели этим искусством. А внешне они – мечи, луки, как бы примитивные. Была цивилизация, да, не так ли считаются современные ученые? Пусть современные ученые напишут что-нибудь подобное, как Шримад-Бхагаватам сегодня. Они же создали ядерную бомбу, но пусть они хоть одно священное писание напишут. И когда они пишут или комментируют, они только портят все, они не понимают смысла. Так где же эта примитивная цивилизация, сегодня или вчера? Итак, Индра разрушил эту клетку стрел, то есть он очень могущественный, и появился на своей колеснице с флагом, значит, победоносным, лошадьми, все как в порядке, колесничий там был, и он сиял, как солнце на исходе ночи, наполнил радостью небеса, вот своим энтузиазмом и могуществом. Все стороны света. То есть его красоту и яркость сияния мог видеть каждый. Что это означает? Что Вселенная, наблюдая этот катаклизм военных столкновений, ожидала победы Дхармы, добра. Поэтому все радовались, когда видели Индру невредимым. Что все ожидали, что зло должно быть побеждено обязательно. Индра должен победить зло. Здесь нет комментария, прочитаем еще один текст. Когда Индра, которого именуют Ваджра-Дхара, держащий в руке молнию, Ваджра – это молния, Дхара – держит. Попробуйте подержать. Я слышал, что Тесла мог держать 10 тысяч вольт в руке. Он дружил с электричеством, говорит, разговаривал с ним. Его обвиняли в связи с дьяволом в свое время, Тесла. Даже в школе говорили, что там не совсем научный подход был у него. Но теперь наука признает его, да, открытие, достижение. Возможно, он был связан с другим миром, скорее всего, что получал свои открытия в снах, в воображении. Даже не проверял, все работало. Просто приходило к нему. Несколько тысяч открытий сделал таким образом, без усилий каких-то. Но, говорит, он как с живым существом общался с электроэнергией. Мог держать в руках несколько тысяч вольт. Но Индра держит молнию в руках. Там много тысяч вольт. Одним ударом можно, знаете, гору этот вот смести таким оружием. Держит в руке. Вот. Так что Тесла, похоже, он представитель Индры в этом мире тоже. Я не знаю. Увидел, что враги одолевают в битве его воинов. Он разъярился и занес свою молнию над демонами, чтобы убить их. Значит, гнев используется, а вообще в духовной практике гнев нужно контролировать, иначе затмевает разум. Гетя отписывается это. Но есть праведный гнев, в разный гуна гнев тоже бывает. Если вы, допустим, обучаете своего ребенка или ученика учите, то вы тоже гневаетесь, но это помогает дисциплине. Это как бы позитивный момент. Но если мы гневаемся, потому что мы чувства не удовлетворены, этот гнев опасен. Вот с ним нужно каждому из нас работать. В семьях что происходит? Разрушение через гнев, через то, что чувства неудовлетворены. Причины лучше нет. Можно жить в мире с любым человеком. Если вы имеете духовные знания, если вы следуете религиозным принципам, брак нерушим на самом деле. А что же разрушает его? Из вожделения неудовлетворенного возникает гнев. Гнев затмевает разум и память. Вот. Я уже не помню, кто передо мной. Жена, ребенок, мне все равно. Я могу ударить, могу оскорбить. А потом вспомни, зря я это сделал. Ты же мой ребенок. Ты же моя жена, ты же мой муж. Мы живем вместе же. Надо просить прощения. Надо восстанавливать теперь отношения приходится. А травма остается. То есть гнев не контролируется. Но если вы религиозные принципы представляете своей жене или ребенку, вы имеете право на гнев, как учитель. Это не разрушит, это установит правила. хорошее правило. То есть это полезно. Поэтому здесь необходим навык. И, как я слышал из авторитетных источников, на самом деле, честно говоря, никому не под силу контролировать гнев, кроме духовных людей. Если мы никак не связаны с духовной практикой, это невозможно. Ни вожделение, ни гнев никто не сможет контролировать. Поэтому мир катится в ад при всех наших хороших намерениях. Мы не можем совладать с гневом, с вожделением, с жадностью. Не способны просто. Хотя понимаем. Разве нет? Мы же люди. Вот. Поэтому духовная практика, она жизненно необходима человеку. Она обязательно необходима человеку, собственно, иначе это не человек, это просто будет неконтролируемое существо, разумное животное, но которое очень опасно. Итак, занес свою молнию над демонами, чтобы убить их. Комментария нет. Далее. А вот царь Парикшит. На глазах у родственников и воинов войска Балы и Паки, царь Индра, войска Балы и Паки, царь Индра молнии отсек головы этим двум демонам. Вот молнии. Бала и Пака. Бала, я знаю перевод, Пака не помню. Бала означает сильный, сила, Бала.
П,
Пака.
Пака значит качественный.
Высококачественный, высокопробный, то есть демон. Высококачественный демон. Настоящий демон Пака. И вот Индра занес свою молнию и отсек голову этим двум демонам. Так он навел ужас на всех противников, собравшихся на поле битвы. То есть они были очень сильные, то есть имена говорят об этом. То есть имена давали согласно их качествам. Ну, в духовной жизни так, что должны имена даваться согласно качеству человека, не просто абстрактно, отстраненно, ради красоты только лишь. Нет. Имя должно соответствовать природе человека. Вот Бала был очень сильный, Пака очень качественный, то есть уважаемый, конечно же, и вот этим двум самым выдающимся демонам драть все голову, поэтому все испытали ужас, конечно же. Такой сильный был Бала. Но царь, когда демон на Мучи увидел, что Бала и Пака убиты, его охватила скорбь и негодование. Разгневанный, он бросился на Индру в надежде лишить его жизни. Но это вселенские демоны описываются. Они не уступают по могуществу полубогам фактически. Но те и другие очень сильны. Неизвестно, кто еще сильнее бывает. То есть и злость имеет силу, так же и добро имеет силу. Но почему же добро должно победить? Лишь только потому, что это поддерживается Вишну. Сатва, добродетель, поддерживается непосредственно Богом. А демоны не живут в сатвагуне, только в этом причине. Что Бог на стороне все-таки полубогов, хотя он беспристрастен. Ну как понимаете? Беспристрастный Бог на стороне полубогов. Это как так? Вот в этом ее обвиняют демоны, они против него поэтому. Ты всегда на стороне полубогов, ты не беспристрастный, значит, какой ты Бог. То есть интересная философия. Итак, Бога обвиняют демоны обязательно в чем-то. Беспристрастный, что еще? Обманщик. Что еще? Безнравственный. То есть, видя его деяния, или жизнь людей, или жестокий. Ад создал кто? Ты? Ну, значит, кто? Жестокий. Вот люди тут гибнут, и дети страдают, и люди болеют. Из-за тебя ты же творец. Это демоны, так рассуждают. У них нет глубоких знаний. Они поверхностно смотрят и делают выводы. То есть нам нужно освобождаться от таких видений, таких представлений о жизни. Это духовная практика, нужно все прояснить. Глубоко. Итак, он бросился на Мучи. Нам очень большой, очень великий демон, надежде лишить жизни Индру, царя небес. Рыча, как лев, разъяренный демон на Мучи схватил стальное копье, украшенное колокольчиками и золотыми узорами. Теперь смотрите, с каким уважением нужно убить врага красивым оружием. удивительная культура. То есть все равно уважение даже к врагу есть. Потому что там все равно есть душа. Враг, друг – это временные вещи. Кто-то сегодня демон, завтра преданный. Кто-то сегодня преданный, завтра демон. Всякое в жизни бывает. А кто-то одновременно и преданный, и демон. И это надо тоже принять как-то с уважением. То есть есть душа еще, видите. С криком «Вот и пришла твоя смерть!» Он устремился на Индру и метнул в него это копье. Ой, кошмар. Очень сильный. Ну и копье, видимо, необычное. Сколько психической энергии, смотрите. О, царь, увидев это грозное копье, которое приближалось к земле, словно ослепительный метеор, Индра, владыка райских планет, в тот же миг разбил его своими стрелами, а потом, объятый гневом, поразил своей молнией плечо Намучи, в надежде отрубить ему голову. Хотя царь Индра метнул свою молнию со страшной силой, она не смогла пронзить даже кожу Намучи. Поразительно, что прославленная молния Индры, которая некогда пронзила тело Вритрасуры, не оставила даже царапины на шее Намучи. Мистик. Еще есть какая-то сила, видите? Это интересный момент. Если кто-то имеет благословение на какую-то благотворную деятельность, потому что это трудно делать хорошие вещи. Смотрите, что происходит. Человек пытается делать хорошие вещи, добрые. Но в ответ получает какую-то критику, непонимание. Болезненную критику. Если нет благословения у него, он обижается и перестает действовать. Он слабый. Но если есть благословение, если за ним стоит кто-то еще более возвышенный, кто-то до благословения, он выдерживает критику. Он продолжает свою деятельность хорошую. Мы можем распространять духовное знание с благословения Шрилы Прабхупады. Никаких проблем. Никто не остановит. Какая сила? Благословение. Это важно, получать, иметь благословение. И тогда, собственно, никакая сила не сможет остановить хорошие дела. А так люди пытаются делать хорошие вещи, но сталкиваются с препятствиями и не могут продолжать. Говорит, все, хватит быть добрым. Я уже был, я понял. Достаточно. Теперь буду как все. Так все падает. Когда Индра увидел, что молния, которую он пустил в своего врага, возвращается обратно, он очень испугался. Недоумевая, он решил, что это произошло под влиянием какой-то неведомой высшей силы. То есть он не мог понять причину, что это было. Здесь небольшой комментарий. Отразить молнию Индры невозможно. Поэтому, когда Индра увидел, что она возвращается, не причинив Намучи ни малейшего вреда, он, конечно же, очень испугался. Индра подумал. Прежде, когда горы, летавшие по небу на крыльях, не свергались на землю и убивали людей, я той же молнией отрезал этим горам крылья. Тут можно вот узнать исторические сведения. Когда-то горы летали. Не удивляйтесь, Господи Боже. Гравитация. Это законы гравитации просто. Ничего сложного в этом нет. Если вы знаете законы гравитации, вы поймете, как все это работает. По небу летают горы. Ну и что с того? Тяжелое может стать легким. Это просто вопрос гравитации, как вы управляете гравитацией. Магнит, допустим, если вы отрегулируете тоже, вот какая-то вещь просто вот, висит в воздухе. Летает. Вот сегодня пытаются создать такие лайнеры, практически без топлива. Сегодня они разгоняются при помощи двигателей на взрывных устройствах этих вот энергии, расход энергии большой. А Земля просто притягивает, никакого расхода энергии, а также может отталкивать. Ну, это просто вопрос простой, примитивный вопрос. Для ученых они эти теории знают. И вот когда-то Индра именно наказывал эти горы, потому что они убивали людей, падая сверху. Когда град падает, неприятно. Но когда гора падает, еще более неприятно, я вас уверяю. Индра отрезал им крылья этой молнии. Он вспоминает, думает. Моя молния сразила даже Вритрасуру, порожденного аскезой Твашты. И не только он, но и много других могучих воинов, у которых иное оружие не оставляло даже царапина на коже, пали, убиты этой молнией. А сейчас, хотя и метнул свою молнию в столь же могучего демона, она не причинила ему вреда. Раньше она была подобна брамастре, но теперь стала бесполезной, как обычная палка. И я не буду больше ее носить. Ну, какое-то оружие не соответствует его положению. Если вы великий воин, вам нужно хорошее оружие, то есть соответствующее. Он говорит, не соответствует она больше мне. Просто какая-то палка. Шукадева Госвами продолжал. Так, сокрушаясь о своей неудаче, Индра впал в уныние. Но тут с небес раздался вещий голос. Кто-то невидимый сказал, «Демона Намучи невозможно убить ни сухим, ни влажным оружием». Вот в чем был секрет. Он получил благословение свыше, вот это самое. Индра не знал об этом, что сухое или влажное оружие не сможет убить его. А ваджра – это сухое оружие. Затем голос сказал, «О, Индра, я благословил этого демона на то, что он никогда не погибнет от сухого оружия или воды. Поэтому, если ты хочешь убить его, придумай какой-нибудь иной способ». Интересно, что за голос с неба, загадочный. Кто же это был? Ну, тут пока не описывается секрет, видите. Услышав вещий голос с небес, Индра погрузился в глубокие раздумья о том, как убить демона. Глубокое раздумье не означает, что он долгое время. Может быть, нам нужно сейчас время, чтобы глубоко погрузиться в мысли. Как в киртанах нужно время погрузиться долго. Какое-то время. Но глубокое раздумье означает медитация. Это можно быстро сделать, если вы опытный. За секунду можно погрузиться в глубокое раздумье. За мгновение. Иначе как бы на поле битвы там глубоко бы задумался на час. Это невозможно было бы, да? Но если вы владеете искусством йоги, вы можете это быстро сделать. В глубину как бы мысли погрузить свой разум. Отвлечься от факторов внешних и уйти во внутреннее как бы измерение себя. И там найти ответ. И тогда он понял, что убить его можно с помощью пены. Ибо пена не сухая и не жидкая. Пена используется как оружие в этом контексте. Несколько видов оружия существует. Водное, воздушное, психическое, земное, огненное, эфирное оружие существует. Еще и пена тоже оружие может быть. Так, с помощью оружия, сделанного из пены, ни сухого и ни жидкого, Индра Владыка Рая обезглавил Намучи. Мудрецы, желая доставить удовольствие великому полубогу Индре, стали сыпать его цветами и увешивать гирляндами, пока цветы не скрыли Индру почти полностью. То есть это было великое достижение, великий подвиг. Комментарий. В шрути мантрах об этом событии говорится так. Апам пенена намучи шира Индра дарает. Индра убил намучи с помощью пены, которая образуется на поверхности воды и не считается ни жидкой, ни сухой. То есть это тоже отдельная субстанция, которой, ну, собственно, человек не пользуется сегодня, не знает, не обращает внимания. Но есть много вещей, на которые человек не обращает внимания современные. Например, когда я изучал облака, ну, нет такого института, конечно, может быть, и есть. Просто интересовался этим предметом. В школе нам объясняли, облако — это пар. И все. Ну, хорошо, пар, но... Простите. Ну как это пар обычно может держать тонны воды в небе? Это когда дождь идет, оттуда падает озеро целое. Что за пар такой? И иногда, когда облака сталкиваются, вылетают молнии, которые разрушают, там, раскалывают деревья или камни. Что же за пар такой? Там энергии много. И выяснилось, что облака несут электростатистический разряд. То есть это они формируются внутри энергии. Пар просто распыляется. Облако не распыляется, а формируется 8 месяцев, прежде чем пойдет дождь. Оно формируется. Причем формируется живыми существами, микроорганизмами. Почитайте. То есть неизученная тема вообще. Облака столько энергии электрической несут. Смотрите, а чего не пользуетесь? Не умеем. Пар какой-то, мы не знаем, как использовать это. Как облако создать, никто не знает. Итак, есть много загадочных вещей, которые могут нас в недоумение, да, привести. Как это пеной можно кого-то убить вообще. Ну вот. Вишвавасу и Паравасу, двое главных гандхаров, радостно запели. Другие полубоги стали бить в литавры, а счастливые апсары танцевать. Это младшие их полубоги называют. Есть тоже уровни вот этих вот девов. Наслаждающиеся есть такие полубоги. Есть ответственные за стихии полубоги, управляющие полубоги. И вот гандхарвы — это тоже небесные жители. Они самые искусные танцоры и певцы. Любой, кто услышит, увидит, влюбляется сразу же в них. Красавцы вообще все. И очень смелые. Но у них есть одно качество интересное. Они все лицемерные, все обманывают. Обманывают просто вот по природе вещей. Не связывайтесь с ними. Когда услышите песню гандхарва со сцены, не доверяйте. Многие влюбляются в этот образ сценически, знаете, но на самом деле не доверяйте этому. Это природа гандхарва, публичное пение. Потому что пение для Бога настоящее, это можно доверять. Публичное пение обманывает. Они всегда делают пластические операции, чтобы как-то вот выглядеть на сцене, хотят вот создать вот эту вот иллюзию своей молодости, красоты, потому что иначе у них нет вдохновения. Они должны влюбляться всю жизнь, менять партнеров, жениться, разводиться и петь об этом, о своей жизни, как я любил, как я разлюбил, как мы сошлись, как мы разошлись. Им нужна эта энергия, иначе они не смогут петь, потому что они не для Бога поют. Но здесь они запели для Бога. То есть Индра и вот Победа, и все это божественно было. То есть они также могут петь. Апсары танцуют, это небесные танцовщицы. В общем, праздник. Ваю, Агни, Варуна и прочие полубоги принялись уничтожать бившихся с ними демонов, как львы убивают оленей. То есть самые сильные были уничтожены, остальное было несложно. Ваю — это личность, управляющая стихией воздуха во вселенной. Агни управляет огнем, Варуна — водой. Считается самый могучный полубог Варуна. Считается. Стихия воды. Но вопрос, конечно, спорный. Даже между ними иногда споры разгораются, кто же сильнее. Воздух, вода или огонь. Как древние греки спорили тоже об этом, что же стихии самое важное. Есть 5 стихий. И были разные 5 школ. Кто-то говорит, что земля — это самая важная стихия, без земли невозможна жизнь. И доказывал это. Другой говорит, что без воды на самом деле. Не, без воздуха, без воды еще проживете. Что, без воздуха вы вообще не проживете. И несколько минут. И были разные школы. Спорили. Вот царь, когда Господь Брама увидел, что скоро все демоны будут уничтожены, он велел Нараде отправиться к полубогам и убедить их прекратить сражение. Значит, Творец Вселенной, он знает больше, чем полубоги. Это называется триада Брама, Вишну, Шива. Главные в этой как бы вот иерархии полубогов олицетворяют три гуны материальной природы, управляют всем как бы целиком. Брама — творец этой вселенной. И он знает, что нужны демоны тоже. Нельзя их уничтожать полностью. Усмирить нужно, но уничтожать не имеет права ни одно живое существо. Он знает замысел. Всевышний. А полубоги, когда видят, что это просто зло, и хотят его полностью уничтожить, нужно их остановить. Они не все понимают, полубоги. Это полубоги, они просто обычные живые существа, наделенные особыми полномочиями. Вот и все, как у нас есть министры. С обычный рабочий класс есть министры, но они наделены большой властью, смотрите, но это обычные люди. Шри Нарада Увача, великий мудрец Нарада, сказал: «Вас, полубогов, защищает сам Нараяна, Верховный Господь, и по его милости вы получили нектар. По милости богини процветания, удача всегда сопутствует вам. Поэтому прошу вас прекратить это сражение». Нектар бессмертия, то есть нектар, тут амрита они получили. Полубогам досталось амрита, не демонам. Демоны смертные. Полубоги считаются бессмертными, то есть они не могут умереть раньше времени. Они тоже смертные, конечно, но амрита гарантирует, что вы не умрете раньше времени. Срок жизни вы проживете положенный. У нас таких гарантий нет, нет такой амриты. Человек может умереть в любой момент. Даже если он здоров, от несчастного случая, от чего угодно. От болезни какой-то вот, внезапной, там, или от инфаркта миокарда, инсульта, ну, много всяких неожиданностей мы видим. Хотя наш век 100 лет, мы должны вроде жить 100 лет. Где же та амрита, которая будет гарантировать, что мы проживем свои 100 лет законно? И не беспокоимся, что завтра умрем, послезавтра умрем, или заболеем, или ребенок заболеет. Мы живем в таком мире человеческом, ненадежном. Но полубогов, видите, более стабильная ситуация, у них есть амрита, данная свыше. Брама напоминает об этом, что делить с демонами, если у вас есть нектар бессмертия, если вы защищены Верховным Господом, богиня процветания всегда на вашей стороне, не нужно, не прекратите это уничтожение. Шри Шукадева Госвами сказал: «Вняв словам Нарады, полубоги подавили свой гнев и перестали сражаться. Восхваляемые свитой, они вернулись на райские планеты». Это качество полубогов. Они тоже впадают в гнев, у них тоже есть свое невежество, свои ошибки, но они послушны высшей воле. Это называется сура, божественная природа. Они принимают авторитет свыше, они почитают старших, они поклоняются Богу, они следуют законам религии. Если они сбиваются с толку, им просто нужно напомнить. Никакого конфликта. Они сразу вспомнят свой долг. Демоны отрицают все эти авторитеты. Что мне старшие, что мне Бог. Я сам себе авторитет. В этом различие. Пожалуйста, будут ли у нас вопросы сегодня? Спасибо от Бхагаватам.
Когда бывают демоны захватывают рай, смещают полубогов, как вот полубоги несут же какие-то функции, вот, управляют явлениями, демоны принимают их функции на себя?
Технически не знаю, но, например, в случае с Хирани Кашипу описывается, он, да, восполнял собственными силами мистическими, мог управлять без полубогов сам. Как современные ученые не хотят сами управлять природой, ну, развивают науку для этого и технологии? Чтобы не природа управляла нами, а мы природой управляли. То есть такая же тенденция материалистов всех. И Хирани Кашипу, он овладел природой. Там описывается, что он мог по желанию создать погоду. То есть люди тоже хотят так же. Когда им нужен дождь, они вызывают дождь, когда солнце, солнце, они хотят так же научиться делать. Хирани Кашипу овладел этими тонкими знаниями. Даже земля без вспашки и посева давала урожай. Без труда. Природа устроила так, что нужно трудиться, чтобы получить результат. Хирани Кашипу изменил этот принцип. И за грехи люди получали награду, а за благочестивые поступки наказание. Наоборот все было. То есть он изменил все эти правила природы. Полубоги были полностью обесточены. Он, настолько он был могущественный. Это случай с Хирани Кашипу. И Не обязательно, что демоны берут на себя эти функции. Возможно, эти функции берет на себя, скажем, более высокий уровень, как Брахма или Шива, потом Дурга, Парвати, сама материальная природа. Она же как бы поддерживает еще полубогов, она выше полубогов. Полубоги, скажем, просто администраторы, но материальная природа – это Дурга, это супруга Господа Шивы, это уровень другой, выше. Над обычными полубогами. Это не джива-татва. Шива – это не джива-татва, это шива-татва. Вот. Потом полубоги, они тут не главные даже в управлении Вселенной. Просто администратор. Да-да-да, пожалуйста, давайте. Вопросы давайте, наше мышление разминать. Обычно демоны не могут победить полубогов, потому что они защищены нараяной, у них есть амрита. Но когда полубоги совершают оскорбления и получают проклятие, тогда они слабеют, и демоны берут верх. Так устроено. Если человек совершает оскорбления, плохие силы берут верх над ним. Так устроено. Если вы не совершите оскорбления, вы терпеливы и разумны, вы обретаете могущество, поддержку свыше. Вы сильнее становитесь любого человека, который совершает оскорбление. То есть, это называется обет молчания, не говорить дурные вещи. И вы получаете силу. И когда полубоги, ну, например, Индра, однажды в зале собраний, сидел на троне, окруженный, конечно же, райскими танцовщицами, там, секретарями, другими полубогами, он управляющий, он возгордился. Иногда он гордится своим положением, вот это затмевает его разум. И Брихаспати появился тоже, гуру полубогов, Брихаспати, Брахман. А этикет такой, что если появляется гуру, мы выражаем почтение, поклон. Если мы не выражаем присутствие гуру почтения, то это оскорбление считается. Этикет такой. И Индра в этот раз не встал с трона, не поприветствовал, не выразил почтения Брихаспати. Он подумал, ну, Брихаспати здесь постоянно то войдет, то выйдет. Ну, не так важно. Забыл об этом. Из-за гордости. Брихаспати сразу это почувствовал, что у Индры есть проблема с ложным эго. А он учитель, и для учителя самое важное как раз вот разрушить ложное эго, ложное самомнение ученика. И он проклял Индру. Станешь свиньей. Неблагодарный. Индра стал свиньей. Потом спасали его там полубоги, и Брахма. Все подключились. Долгое время спасали, восстанавливали все это. Это проклятие. Есть другой пример, когда Дурваса Муни, вы знаете, кто Дурваса Муни, шутки плохи. Его проклятие знаменито по всей Вселенной. Если вы хоть какое-то нарушение, допустим, его с ним в общении, он проклянет. Но если вы сделаете все хорошо, он благословение дает, и могущественный тоже. И однажды Дурваса Муни Индри решил подарить гирлянду, особую гирлянду, которая дает, знаете, могущество, сверхмогущество вообще. То есть плод его аскезы вообще и жертвы. Наградить Индру за все его подвиги, за то, что он царь рая, и религию поддерживает и прочее, эту гирлянду. Но Индра был на пике своей славы и не оценил дар. Взял эту гирлянду, посмотрел на нее, отдал Айравати, слону своему, на котором сидел. Слон покрутил и вообще на землю бросил, еще ногой наступил. Дурваса вспыхнул, как огонь, тут глаза у него разгорелись. Говорит, такое проклятие. Лакшми уйдет с райских планет. Процветание, богатство, удача, Лакшми. Все в этой личности. Говорит, она покинет райские планеты. И все, они обнищали тут же. В нищету. И, конечно, когда они потеряли все эти силы, материальные богатства и власть, и все, полномочия, демоны легко их победили. Такие истории описываются. Но в хорошем, как бы, смысле, таком полубог, он непобедим, потому что его поддерживает Верховный Господь. Пока он в этом сознании, он неуязвим. Поэтому демоны тоже нужны, видите? Что полубоги могут возгордиться и развивать тоже демонические качества. То есть хороший человек может стать плохим человеком. Кто же его остановит? Какой-то другой плохой человек придет. Если вы становитесь плохим, придет другой плохой человек, конкурент. Это законы. Ну, так и понять, как ты говоришь.
Не понимаешь,
кто такой
Бог?
Нет, конечно, не понимаю. А кто его понимает? Кто же может понять Бога? Полубоги — это как? Преданные материалисты их называют. Они сознают Бога в рамках творения материального. За пределы творения не сознают Бога. Потому что у Бога есть еще своя обитель, и это полубоги не понимают. Не осознают. Они знают, что у них своя обитель, но они не осознают эти вещи. Но они прекрасно осознают, как Бог проявляет себя, как Он поддерживает Вселенную. Вот это, они эксперты в этом. Это великие люди, великие существа. Но им не все дано. Далеко не все дано полубогам. Не путайте полубога с Богом. Это обычное живое существо, просто это хороший администратор Вселенной. Не благоговейте слишком перед полубогами. Почитайте их как за то, что они совершают служение. Уважать мы должны всех, понятное дело. Если министр сюда войдет, мы, конечно, возьмем ему почтение, мы обратим на это внимание, потому что он уполномочен. Но они значит, что он стал Богом, заняв министерское кресло. Сегодня министры современные, они вообще ничего не понимают в духовных науках. Мы с ними даже не советуемся. Заметили, нет? Мы даже вопросов не задаем по Бхагаватам. Они ноль абсолютный в этом плане. Но в плане вот материального служения они имеют вес. Это тоже уважается. Полубоги не ноль в духовном знании. Они обладают духовными знаниями. На планетах полубогов Шримад Бхагаватам из 200 тысяч лог. У нас 18 тысяч лог, Шримад Бхагаватам изучает. На это мы тратим жизнь целую, чтобы что-то понять. У них 200 тысяч лог для полубогов. У них объем памяти и разума другой совсем, и могущество другое. Но у них не хватает силы осознать Бога в его обители, тем не менее. Даже Брахма не способен на это. Творец Вселенной. Никого с Богом даже не сравнивайте близко. Бога можно познать только от Него самого, когда Он сам раскрывает себя. Никакой интеллект не справляется с этим, даже вселенский. Но Параматму они знают, потому что Параматма — это экспансия Вишну, а Вишну — он в материальном мире. Часть как бы этого творения они считают. Главное. Он распространяется в сердце каждого живого существа, а полубоги прекрасно знают это.
А вот получается, положение человека, оно, ну вот насколько оно в плане духовных перспектив лучше, чем полубогов? То есть получается, полубоги не обречены, все равно ну, не познают, ну, как бы, у них табу, да, на познание Бога?
Нет. Нет, табу нет. Нет, почему так думаешь? Смотря какой человек. Есть люди, которые имеют преимущество даже над полубогами. В чем? Короткая жизнь. Полубоги долго живут очень. Нам трудно даже представить срок жизни Брамы. Или Индры. Или Ману, прародитель людей. А человек живет несколько десятков лет, боже мой. И называют смертный человек. Но если этот человек занят чистым преданным служением Богу, за этот короткий срок освобождается. Это преимущество. Мгновенно, с их точки зрения, освобождается мгновенно этот человек. Достигает такого совершенства, которое полубоги мечтают только. Человеку вот дано такое, видите, преимущество. Осознать Бога за короткую жизнь. Для человека, кстати, Писание. Бог приходит в обитель людей, посылает пророка. Смотрите, дано это. Дана возможность. Единственная проблема, если человек сам откажется от этого. Это проблема. Тогда такой человек, он что сравнит с полубогами? Кто? Он червь земной просто. Никто. Такие люди были в прошлом, в Пуранах почитайте, да? Что полубоги общались с такими людьми, приходили к ним. У преданного есть преимущество. У обычного человека никаких преимуществ нет. Какие там преимущества? Если он пьет водку там, какие преимущества у него? У полубогов сомарасы или амрита. А тут водка. Преимущество. О.
Нарудрам Гарадж, часто мы слышим, читаем Бхагаватам молитвы полубогов, и в результате их молитв почти всегда Господь Вишну приходит защитить их. И вот вопрос про эти молитвы, что такого в их молитвах, что Господь является им, что они так, что они правильно так делают, что получается у них получить связь установить.
Они молятся о служении, потому что полубоги. Как правило, им не нужно думать о выживании. У них все есть для того, чтобы они жили без конкуренции, без каких-то особого труда поддерживали свою жизнь. Высшие планеты, они обеспечивают их без производств искусственных, как в мире людей. Если мы же хотим жить как в раю в этом мире, то нам нужно производство, источники энергии. Много труда очень. Это земной мир, он не позволяет нам, не дает нам это просто бесплатно. Любишь кататься, любишь саночки возить. Но если вы имеете запас благочестия большой, вы помещаетесь уже на другую планету, более высокую, где вам дается это бескорыстно. Вы заслужили это. Это как богатый человек имеет большие деньги, и он может использовать эти ресурсы и жить в богатстве. Пока есть деньги, пока есть благочестие, вы можете жить на высших планетах с полубогами. Или рай, как говорят Священное Писание, обещают рай такому человеку. Ты о чем спрашивал? В этом?
Что в молитвах их особенного?
Да. Они молятся о том, чтобы, например, уничтожить зло какое-то, когда нужна помощь. Полубоги. Когда не хватает у них сил. Уничтожить зло. Молятся о том, чтобы вернули их служение, что они защитники дхармы, чтобы демоны не доминировали в этой вселенной. Если они потерпели поражение, они молятся об этом. Просят защиты. Но это связано с их служением, с их обязанностями. Поэтому Вишну отвечает либо прямо, либо через Господа Брахму, либо дает ему через какой-то урок их проводит. Но для них естественно общаться с Богом. Это естественно. Для полубога это естественно, что он в гуне благости находится. В гуне благости он понимает все это хорошо. Он чувствует Бога. Они не бесчувственные. Они наделены очень тонкими чувствами, тонким интеллектом. Сатвичные тела, что тут сложного. Если вы едите прасад, вы тоже начинаете чувствовать Бога. Сатва проникает, все. Вы тоже начинаете сознавать. Живите как полубог, и все. Не как демон, как полубог. И будете тоже сознавать Кришну. А, нет. Наслаждаться – это природа всех. И демонов, и полубогов. Но в чем различие? Демоны наслаждаются извращенно. Вот какая вещь. Они кем-то наслаждаются, они кого-то эксплуатируют. Вот в чем проблема. Это извращенный вкус. Например, убийство животных. Это демоническое наслаждение. Наслаждаться трупами забитых до смерти живых существ. Это демоническое наслаждение. Интоксикации. Водка, наркотики, другие. Это демоническое наслаждение. Азартные игры. Демоническое наслаждение. Незаконный секс. Демоническое наслаждение. То есть извращенный вкус. Это нужно как бы познать тонко эти моменты, чтобы от них отказаться. И наслаждаться по-настоящему. По-настоящему. Наслаждаться нужно научиться своей чистой природой. Не за счет кого-то, а атмарама, непосредственно изнутри себя обрести это счастье. Это настоящее наслаждение. То есть сознание Кришны – это наслаждение, но это выше, чем демоническое наслаждение, или наркотики, или интоксикации, или сексуальные отношения просто. Это выше. Поэтому именно духовная жизнь, она уводит человека от этих вещей легко. А иначе это невозможно, смотрите. Как восстановить вот этот наркоман и реабилитировать? Целые институты работают, но это трудная задача. Остановите проституцию, невозможно. Остановить наркоманию не могут. На материальной платформе мы не можем, мы не справимся с этим. Нужна сила духа, то есть более высокое наслаждение нужно испытать человеку. Чистое.
Это своего рода антипример. Для того, чтобы познать настоящее.
Из эфира вопрос. Что означает умирать раньше времени? Как понять правильно это с точки зрения законов кармы?
Да, это и есть карма. Плохая карма вмешивается. Смешанная карма еще называется. Смешанная карма. Плохая и хорошая вместе, да? Хорошая в том, что родился человеком. Это, значит, хорошая карма. Но перемешивается плохая карма. То есть ты в прошлом кого-то убил. Неправедно это сделал. И в этой жизни тебе придется быть убитым, умереть раньше времени, потому что ты совершил насилие это в прошлом. Получаешь реакцию за это убийство. Это пример. Смешанной кармы. Поэтому все выглядит сложнее, чем можно себе представить. Потому что человек делает много хороших и плохих поступков в жизни, накапливает свой банк, да, плохих и хороших вещей. И потом это все как-то вот одновременно в него существует. И плохие качества, и хорошие качества. И вот от кармы нужно освобождаться. Иначе мы не сможем разобраться в жизни. Смешанная карма означает, что мы делаем, вроде начинаем делать хорошие вещи, а результата нет. Потому что делаем плохо это, качественно плохо. Вещь-то правильная, например, молитва, правильная вещь, но я не квалифицирован, не вижу результата поэтому. Это смешанная карма. Хорошая в том, что я обращаюсь к Богу, а плохая в том, что не могу толком качественно это сделать. И в итоге я разочаровываюсь сам. Бога нет, например. Смешанная карма – это проблема. Поэтому шастры говорят, что делайте добрые дела, прекратите делать плохие вещи. Все прояснится в жизни. То есть Ишапанишат говорит, в каком тексте, там, третий или четвертый текст, что можно жить сотни лет, зная законы кармы, не посягая на чужую собственность, можно жить сотни лет. Вот этот принцип, который люди не осознают сегодня. Где мое, где чужое?
Еще один вопрос из эфира. Что такое благословение духовного учителя и как его обрести?
Как обрести? Благословение – это не то, что дается формально. Выдайте мне благословение, пожалуйста. Я вот просто очередь занял, и моя очередь подошла. Ну, вы давайте благословение. Так, конечно, не получится. Вот. Но если вы готовы, у вас есть решимость служить Богу, и с этой решимостью вы приходите к духовному учителю, от него оно исходит автоматически, даже без просьбы. Автоматически, без просьбы даже. Вот. То есть побудительная причина должна быть какая-то. У вас должна быть какая-то причина, которая побудит проявиться этому благословению. Даже помимо воли это может произойти. Этот случай из Евангелия, я помню. Иисус в толпе людей. В толпе. Там толкают с учениками, они где-то продвигаются через толпу людей. И он говорит, кто-то коснулся меня. Они не поняли, сказали, учитель, а мы же в толпе, нас тут толкают. Вы говорите, кто-то коснулся меня. Говорит, кто-то коснулся с верой, от меня изошла сила. Даже не знал об этом. Вот так приходит благословение. Ни одна сторона, не только вот есть гуру и все, а еще ученик должен быть квалифицированный. Тогда это естественно происходит. Как? Тут не нужно простить там или выписывать или там. Это естественный процесс.
Вы сказали, что любое отрицание – это невежество. На что тогда опираться в отрицании невежества? Как рекомендует нам Шрила Прабхупада?
Мы не отрицаем невежество. Мы вообще ничего не отрицаем. Разве вы не спите по ночам? А сон – это невежество. Разве вы не болеете? Болезнь – тоже невежество. Мы учимся таким образом различать, что такое невежество, что такое страсть, что такое добродетель, что такое духовное. Мы не соприкасаемся с невежеством, да. Мы игнорируем невежество, но мы не отрицаем невежество. Например, человек привязан к мясу. Священное Писание не отрицает такого человека. Они дают ему рекомендации, как это делать, так, чтобы он постепенно мог прогрессировать. Не отрицают. Да, ты можешь, да, есть мясо, есть такие разделы, которые говорят, как это нужно делать через жертвоприношение, там, через какие-то обряды, то есть как это цивилизованно сделать. Цель в том, чтобы постепенно человека возвысить и освободить от этой привычки, тенденции. Не отрицается ничто. Ни один человек. Поэтому есть пураны, их 18, 6 для людей в невежестве, 6 для людей в страсти, 6 в благости. И одна амала пурана, так? Трансцендентная, чистая. Ничто не отрицается. Но если вы читаете амала пурану и следуете Шримад Бхагаватам, то вы не должны соприкасаться с пуранами для людей в невежестве. Например, вы не должны привлекаться философию буддизма или майявадой, это нанесет вам вред. Избегайте. Но кому-то это поможет на каком-то уровне. Кому-то это поможет. Для кого-то это прогресс, для кого-то это деградация. Поэтому не отрицание, а мы как бы игнорируем невежество. Мы так к ним относимся. Игнорируем. Нейтрально относимся к этому. Отвергаем. Когда нам предлагают что-то невежное, мы отвергаем. Это для кого-то другого. Для свиньи подойдет нормально. Такая пища для свиньи подходит. Она не отрицается, она имеет место быть. Но это не мое.
Как наслаждаться своей чистой природой, а не гордиться этой чистотой?
Нет, нет. Это гордость тоже. Но она должна быть чистой. Настоящая гордость – это наша индивидуальность. Душа – это настоящее чистое эго. Это гордость. А вот от ложной гордости освободиться надо. В русском языке называют гордость и гордыня, да, вот различают. Гордыня – это что-то негативное, а гордость – это позитивное. Так принято считать в языке, что гордость – это человек должен иметь гордость. А вот гордыня – нехорошо. Ну, более точно философски, ложная гордость отрицается, да, она ложная, потому что. Тоже насчет отрицания такой момент тонкий, она используется, даже ложная гордость. И гордиться нужно научиться чисто. Я слуга своего духовного учителя. Это моя гордость. Слуга вайшнавов, слуга Бога. Это моя гордость. Шудра, допустим, ему предписано гордиться, что труд его честный. Он не вор. Это его гордость, достоинство. Она тоже как бы ложная, материальная, но принимается как сатвичная. Имеет право человек гордиться. Потому что без гордости мы не можем себя чувствовать хорошо. Значит, шудра гордится, что он честно трудится. Вайша гордится, что он зарабатывает деньги и занимается еще благотворительностью. Что он не просто жадный человек, да, он много полезного делает. Это его гордость. Кшатри гордится тем, что он готов выйти на поле сражения, отдать свою жизнь в любой момент. Он герой, он не трус. Это гордость как бы ну, природная, естественная, да, она не нарушает порядка в обществе. А когда человек гордится тем, что у него нет, это ложная гордость. Я хороший и важный человек. А что ты такого хорошего сделал важного? Ничего. Но все равно я хороший и важный, меня нужно уважать. Ты делаешь плохие вещи, ты делаешь, что тебя нужно уважать, ты требуешь уважения. Это твоя ложная гордость требует уважения. А заслужить надо еще. Все на сегодня, да? Да.
Спасибо за лекцию. Хотел спросить, а какие отношения между полубогами? Есть ли у них место для конкуренции какой-то?
Нечистая благость, нет. У них есть конфликты из-за женщин. Потому что там наслаждение, они в сотни раз выше. Между мужчиной и женщиной там тоже наслаждения очень высокие. Они влюбляются сильно. Там тоже всякие истории с ними случаются из-за этого. Индра крадет иногда чужих жен. Из-за любви. Потом получает реакции. То там тоже драмы. Но мы их сильно не критикуем. Полубогов. У нас нет таких прав возвышаться над полубогами. Просто мы пытаемся понять, как устроен этот мир. Там тоже есть власть денег, богатство и женщин тоже. Принцип такой же. На другом уровне просто. Поэтому мы не стремимся на райские планеты.
По предыдущему вопросу, а в чем истинная гордость брамана?
Если браман гордится, что он браман, то он становится майявади. Он не должен гордиться. Он должен себя вести как невежественный человек. Внешне как невежественный человек. Кшатрию позволено гордиться, вайши и шудре позволено гордиться тем, что они вот имеют такие достоинства. Браман не должен гордиться. Поэтому предписано что? Именно по этой причине, что предписано браману? Не получать зарплату, жить на подаяние, это высший класс людей, не оплачивается. Зависит только от отношений. А что это означает? Что если у вас есть отношения, что люди уважают вас, ценят, они вас будут поддерживать, давать им пожертвования, они будут заботиться о вас сами, как об отце, собственно, как о ребенке, собственно, что вы очень ценны для их жизни, мудрец. Но если у вас нет таких отношений, вы ничего не получаете. Значит, вы должны быть очень смиренны перед людьми. Если вы будете гордиться, вы не выживете как брахман, вы не сможете существовать как брахман. Тогда вам придется идти работать, администрировать, и бизнес заниматься или наниматься на работу. Тогда вы шудра, вайши или кшатри. Но если вы брахман, вам не нужна работа. Есть, конечно, разные уровни брахманов. Они живут на подаянии, и все. Чинакья пандит. В историю эти брахманы входят. Был школьным учителем без зарплаты. В деревне. Но такой разум, смотрите, когда возникла необходимость, и Чандрагупта призвал его царь, чтобы объединить всю Индию, чтобы выстоять против захватчиков, а Индия была разрознена, Чинакья один смог это сделать, устранив всех демоничных царей без оружия. Такой разум. И он сказал ему потом: Чандрагупта, оставайся у меня во дворце, будешь мне советником. Он говорит: нет, мне еще платить деньги, и тогда все кончится. Я учитель в школе в деревенской, пошел детей учить. Это брахман.
Спасибо большое за вашу лекцию. Вот мне такой вопрос: у богов, они вообще имеют доступ к таким знаниям, как Игры Кришны, Игры Кришны? И второй такой тоже подобный вопрос: является это ли к ним такая золотая вода, подобно Господу Читания?
Господь Читания, конечно, ко всем является, и полубоги тоже получают благо. Они участвуют в играх Кришны, полубоги, они могут наблюдать их. Мы можем вот читать только о них, да, слышать. Полубоги могут наблюдать. Когда, например, Кришна убивает какого-то демона во Вриндаване, полубоги сыпят цветы с небес, они наблюдают. Они могут наблюдать. Они не все понимают. Описывается эта история, когда Ешода пытается связать Кришну. Полубоги не могут понять, что происходит. Верховный Бог, его пытаются связать. Переглядывают. Это что такое вообще? Но натурально она бегает за ним с веревкой и пытается связать его, а он убегает от нее. Они пытаются как-то это комментировать и не понимают, спорят между собой. Должна связать, она же как мать. Похоже, он ее боится и... Наверное, свяжет? Да нет, Верховный Господь, как его связать? Он больше Вселенной, он источник Вселенной. Не свяжет. У них смешиваются эти вещи, и поэтому они наблюдают и удивляются этим вещам. Полубоги. Такое их сознание Кришны. Но они наблюдают, они настолько благочестивы, что могут наблюдать. Индра участвует прямо в этих играх. Гавардхан, помните, он хотел уничтожить весь Вриндаван. Так он участвует. Или когда Кришна с Сатьябхамой дерево Париджата, она вырвала с райских планет, Индра войну объявил Кришне, потом снова осознал Кришну заново. Но непосредственно они, видите, общаются. Индра — это высокий пост. Если нет живого существа, как бы квалифицированно занять этот пост, сам Вишну становится Индрой. Описано. Бывает такое, что нет живого существа, достойного сейчас вот на это место, во Вселенной. На хуже поставили одного полубога, когда Индра отсутствовал долгое время, и царь нужен был, то поставили одного полубога. Всем полубогам предложили временно хотя бы занять это место, царь должен быть. Постоянно текущие дела, и демоны, и ситуация такая, что царь необходим. Все полубоги отказались, сказали: ну нет такого благочестия ни у кого. Мы не удержим трон и не сможем. Мы обязательно возгордимся, вознесемся, и все, мы все разрушим. Выбрали Нахушу, одного из полубогов. Он сказал: так я не тоже такой же, я недостоин, почему меня выбираете? Я не Индра, куда мне до Индры? Сказали: ну, мы что решили? Мы часть благочестия все тебе сейчас дадим. И ты станешь, ну, достойным. А, ну, если так, ну, давай попробуем. Но он тоже не смог. Он тоже стал делать такие странные вещи, когда встал на престол. Что, все за голову схватились? Особенно жена Индры, Шачи. Стал претендовать на нее. Пока Индра был там в неправильном состоянии, там восстанавливался после одного эксцесса. Он стал злоупотреблять своим положением, был проклят. Нагуша стал змеем. Там история интересная с ним. Он потом восстановился постепенно. Это был пример положения Индры. Есть разделы Писания, где есть молитвы, посвященные Индре, его подвиги описываются. И в то же время это материалистичная душа. Он сам об этом говорит одному мудрецу Дадичи. Тогда не может убить Вритру, вот этого могучного очень демона, самый сильный демон был, наверное. Они были в опасности их жизни, и он пришел к этому мудрецу Дадичи, который мог бы дать ему эту силу, оружие. Но для этого нужно было взять жизнь Дадичи. Его кости нужно было использовать. И он сказал, что я обычное существо, которому трудно расстаться со своим телом. Я такой же, как все. Мы полубоги такие же. Мы боимся о своих жизнях. Но ты-то, мудрец, ты выше этого. Ты можешь жертвовать даже своим телом. Поэтому мы просим, отдай нам свое тело. Для защиты дхармы. Для защиты обычных живых существ, которые боятся смерти. Боятся несчастья. Ты ничего не боишься, ты уже освобожденный. Он сам говорит об этом, но мы еще не на таком уровне. Да еще был доволен, что Индра такие вещи говорит, честные. Говорит, хорошо, да. Если сам Вишну тебя послал ко мне за моим телом, возьми. Хорошо, спасибо большое. Шрила Прабхупада ки джай.